Перехватив Янин взгляд, он в два приема разогнал свою разношерстную команду и подсел к ней. Настроенная на озорной и добродушный лад, она решила не прогонять его сразу, а слегка поиграть, как кошка с мышкой. Иван засыпал одиноко скучающую красавицу, дорого и модно одетую, утонченную и явно не провинциальную, цинично добавил бы Дэн, комплиментами, задавал банальные вопросы, заказывал коктейли, всячески распускал перья и выполнял стандартный ритуал ухаживания. Она с легким ироничным прищуром следила за его стараниями, ничем не помогая, но и не мешая. Дэн бы гордился своей ученицей. В общем и целом, мальчик ей даже понравился своей старательностью и искренностью. Впервые в жизни она ощущала себя объектом столь восторженного преклонения. Он караулил ее у входа в гостиницу, дарил цветы охапками, следовал за ней как преданная собачонка. Ей льстило, что с ее появлением исчезли все окружавшие его барышни. Даже удобная и трогательная серая мышка, которая заглядывала ему в глаза и ловила каждое слово. По мере приближения ее отъезда, Иван все более погружался в тихое отчаяние. Далеко не дурак, он прекрасно понимал, что вот такой нищий, безработный и неотесанный он ей в Москве не пригодится. Переговоры с фабрикой тем временем проходили вполне успешно, и Яна, периодически созваниваясь с отцом, получила, наконец, его согласие на заключение договора. Она позвонила Дэну и поделилась с ним радостным известием. Данила сдержанно ее похвалил, и она опять расстроилась, что он не в восторге от ее начинаний. Желая уколоть его в ответ, Яна небрежно проронила:
«А еще мне здесь замуж предлагают выйти».
«Смешно».
«Ну почему же смешно? Хороший мальчик, умненький, юрист опять же. Может пригодиться».
«Ну так и используй его. Сначала в качестве юриста и мальчика. И только после этого, проверив, в качестве мужа».
«Дэн, ты что, ревнуешь?»
«Тайная, дурацкая, необоснованная надежда». «Ух, какой же ты все-таки еще ребенок». Голос звучал устало, укоризненно и немного равнодушно. Это ее взбесило. Она вкрадчиво уточнила:
«То есть тебе все равно, выйду я замуж или нет?»
«Яна, милая, я буду рад, если ты выйдешь замуж. Но мне не все равно, за кого ты выйдешь. Мне бы хотелось, чтобы ты нашла себе нормального, обеспеченного москвича с квартирой, устроенным бытом, а не шустрого провинциала, рвущегося в недостижимую Москву любой ценой».
«Я так понимаю, сам факт моего замужества тебя только порадует?»
С холодным бешенством переспросила она, уже понимая, что ее явно несет не в ту степь, но не в силах остановиться. «Яна».
«Хорошо, я поняла твою позицию, спасибо за откровенность»,
процедила она, бросила трубку и отчаянно разрыдалась. На следующий день она предложила Ивану место юриста в своей еще не зарегистрированной фирме, и он согласился, не раздумывая. Она привезла его с собой в Москву. Отец, который после смерти матери старался ни словом ее не обидеть, принял иногороднего мальчика без восторга, но и на открытый конфликт нарываться не стал. Осенью, через 3 месяца, молодые поженились. Данила, поняв, что она не передумает, ненавязчиво посоветовал ей заключить брачный договор. Но Иван ей нравился, и она не хотела оскорблять будущего мужа недоверием. Кроме того, она до сих пор сердилась на Дэна и контракт заключать не стала. Это оказалось одной из первых ее ошибок. Яна настояла на включении мужа в список владельцев фирмы, посчитав, что ему покажется оскорбительным работать за зарплату. Таким образом, по документам у фирмы оказалось 3 владельца. Яна получила 55%, Иван 40%, а отец формальные 5%. Отец преподнес им к свадьбе невероятно щедрый подарок, о котором Яна могла только мечтать. 2-комнатную квартиру, расположенную, правда, не в центре, но у метро. Назло Дэну, Яна попросила отца и небольшую часть квартиры оформить в собственность Ивана. Узнав про фирму и квартиру, Дэн печально сообщил, что раньше она производила впечатление куда более умной девушки и решительно самоустранился из ее жизни. Сначала Яна думала, что она уже большая и сама разберется, что для нее хорошо, а что нет. А спустя некоторое время поняла, что счастливее она не стала. Иван никоим образом не стал заменой Дэну. С Иваном все казалось предсказуемым и управляемым, удобным, приятным. Он поступал так, как она от него ожидала, не спорил и не перечил. Фирма, как это ни странно, несмотря на их неопытность, удачно и быстро раскрутилась и начала приносить доход. Быть может, сыграли свою роль азарт молодости и приподнятое настроение влюбленных. А может быть, известное в узких кругах имя отца и его редкие, но неизменно полезные советы. Так или иначе, бизнес развивался, открывались все новые торговые точки, расширялся круг выгодных связей и знакомств. Иван, вполне состоявшийся и преуспевающий юрист, не стеснялся воздействовать своим обаянием на женскую половину партнеров и сотрудников, а Яна своими длинными ногами и смеющимися глазами на мужскую. Все шло правильно, как планировалось, и с каждым днем жизнь становилась все более неинтересной. Яна нуждалась в Даниле, и только в нем. Зачем, в какой роли, она не задумывалась. Иван умел лишь безропотно подчиняться, а неуправляемый Дэн больше всего напоминал натянутый лук. Плавно и снисходительно прогибался до определенного момента, а затем выстреливал оригинальной непредсказуемой идеей или решением, которое, как правило, оказывалось необычайно удачным. Как же ей сейчас не хватало его присутствия и бесцеремонной манеры всегда поступать по-своему. А хуже всего обстояло дело с постелью. С Данилой она ощущала себя женщиной до кончиков пальцев. В его руках она таяла, как воск, подчиняясь любой его прихоти, любому желанию. Каждый раз переживала, как последний, тонула в ощущениях, умирала и рождалась заново. И чувствовала тоску и холод, когда он уходил. С Иваном был просто секс. Механический, приятный и никакой. Трахались ли они на кровати, на столе или на балконе, особой разницы она не замечала. Она проклинала свою встречу с Дэном и свое решение с ним переспать. Лекарство оказалось хуже болезни. Теперь ей представлялось, что она справилась бы со своими проблемами и без его участия. И смогла бы стать с Иваном по-настоящему счастлива, не подозревая, что бывает как-то по-другому. Осознав всю безнадежность своего положения, она затосковала. Ей не следовало столь поспешно выходить замуж и опрометчиво делиться с мужем своим имуществом. Но признаться Даниле в том, что он, как всегда, оказался прав, она не могла. Даже позвонить первой считала ниже своего достоинства. Забыть Дэна, как она ни старалась, не выходила. Но Яна, натура сильная и упрямая, так просто сдаваться и впадать в депрессию не собиралась. Она честно призналась себе, что попала в ловушку, выхода из создавшегося положения не существует, а посему волевым усилием заставила себя примириться с собственным выбором и пыталась получить от него максимум удовольствия. 3 с лишним года Яна тщательно уверяла себя, что счастлива и любима. А затем Иван начал пропадать. Они и раньше порознь вели переговоры, и во время серьезных встреч он иногда отключал телефон. Но Яна всегда точно знала, где и с кем он находится, и когда появится.